«Гость в студии».
С вами по-прежнему Алексей Казаковцев, и ко мне в студию присоединяется Геннадий Суворов, человек, который много лет проработал в правительстве Нижегородской области, а также в промышленности нашего региона. Геннадий Александрович, добрый день.
Добрый день.
Геннадий Александрович, много тем, которые сейчас, так скажем, находятся в объективе общественности. Ну, в первую очередь, это тема повышения пенсионного возраста. Вот, например, вчера министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова сказала о том, что с 2019 года начнется пошаговое повышение планки пенсионного возраста. Этот процесс растянется где-то на 16 лет. То есть, по идее, ну, максимально безболезненно для населения нашей страны должен произойти этот процесс. И вот такие интересные фразы она сказала. Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то совершенно очевидно, что женщина 55 лет в народном менталитете уже сейчас считается молодой или средних лет, но ближе к молодому возрасту. А мужчина 60 лет тоже не представляется списанным с точки зрения активной деятельности. Вот вы согласны с Вероникой Скворцовой?
Ну, я согласен, конечно, в том смысле, что женщина в любом возрасте всегда молода, красиво и прекрасно, особенно наши нижегородки задают в этом тон. Многие из них работают и после 55, и 60 лет, и мы знаем немало тому примеров. Но все-таки мне кажется, что это болезненная, очень социально ощутимая реформа, которая будет проводиться в нашей стране, должна проходить более мягко. Вот я лично и многие, наверное, жители Российской Федерации были несколько удивлены тем решением, которое правительство предложило нашему обществу. Все-таки эти общественно значимые реформы должны больше вызревать в обществе. Должна быть осознана необходимость проведения этих реформ.
То есть у населения должен быть запрос на эту реформу?
Ну, я думаю, что у населения запрос на такие реформы не будет никогда. Да? Мало кто хочет, чтобы его благополучие несколько ухудшалось. Но должно созревать понимание, что без этой реформы наша экономика, наше общество развиваться дальше не сможет. И если не проводить такие реформы, они могут привести к весьма печальным последствиям.
То есть все-таки нужна, значит, подготовительная работа с людьми?
Да, нужна очень большая подготовительная работа.
То есть нужно объяснять, почему это нам надо?
Я помню 2004 год, когда был принят закон о монетизации льгот, так он коротко назывался, 222-й федеральный закон, по которому очень многие льготы у ветеранов, у инвалидов, пенсионеров менялись на денежное содержание. И он был настолько быстро, скоротечно принят и предложен обществу для исполнения, субъектам для исполнения, что это привело к массовым выступлениям граждан. Я помню, в начале 2005 года, как приходилось на митингах, на различных мероприятиях, на улицах, на площадях. Я тогда практически по всем этим митингам был всегда рядом с нижегородцами, старался разъяснить содержание этого закона, его последствия, отчасти преимущества, но больше недостатки. Ну вот схему замена натуральных льгот на денежное содержание. Если бы это было сделано постепенно, на протяжении 2 лет готовилась эта реформа, я думаю, что она бы была понята в конечном итоге обществом и была проведена более так безболезненно, я бы сказал. Вот и сейчас то, что касается пенсионной реформы, на мой взгляд, надо, чтобы общество побольше побурлило, пообсуждало. Были высказаны разные точки зрения на этот счет. Но самое главное, пришло у большинства жителей нашей страны понимание того, что без этой реформы экономика жить не сможет.
А на ваш взгляд, вот эти... Эта планка 63 года для женщины, 65 лет для мужчины. Она адекватная?
Вы знаете, мне как-то жалко очень женщин. Такое резкое повышение.
С 55 до 63, действительно.
На 8 лет это существенно. Я думаю, что в конечном итоге это ведь сейчас только законопроект, который действительно начали уже обсуждать в различных структурах. Вот трехсторонняя российская комиссия обсуждала, профсоюзы высказали свою точку зрения. Я думаю, что в конечном итоге пенсионный возраст для женщин будет снижен. Не 63.
2-7-8-5-0-15, 2-7-8-5-0-1-5, телефон прямого эфира. Напоминаю, в студии у нас Геннадий Суворов, экс-заместитель губернатора Нижегородской области по социальной политике, а также человек, который долгое время возглавлял, находился в топ-менеджменте Нижегородского машиностроительного завода. А как вы, Геннадий Александрович, оцениваете в целом сейчас моральное и социальное состояние нижегородцев?
Ну, я думаю, что общее положение в нашей области довольно стабильное. Многие законы, которые были приняты на протяжении последних 20 лет, они последовательно принимались законодательным собранием, правительством разных составов, я не говорю там о каких-то конкретных личностях, они позволили создать вот эту нормативную базу, обеспечивающую определенный уровень стабильности для нижегородцев. Но самое главное условие для благополучия нижегородцев – это стабильная работа промышленности. А еще лучше, когда промышленность развивается, получает дополнительную прибыль и, соответственно, платит налоги в бюджет субъекта и бюджет Российской Федерации. В последнее время у нас ощутимо изменилась ситуация в оборонной отрасли. Была принята федеральная программа развития вооружения, и благодаря этой программе многие предприятия просто задышали.
В том числе и НМЗ.
В том числе, да, и Нижегородский машиностроительный завод, на котором я в последнее время работал.
Потому что сейчас вот последние новости, Эрдоган, по-моему, предложил России сотрудничество в оборонной сфере, и как раз в рамках этой дорожной карты российско-турецких взаимоотношений НМЗ выступает одной из площадок для реализации этой дорожной карты. Я правильно понял федеральные новости? Вот об этом шла речь. Заказы есть вот у НМЗ сейчас?
Да, заказы есть и у других оборонных предприятий. Я подчеркну, что это программа, которая работает на долгосрочной основе, и это позволяет руководителям предприятия планировать свою хозяйственную деятельность хотя бы на 3-5 лет вперед. Это колоссальное достижение последних лет, потому что ранее... Вот эти рывки один год, и ты дальше не знаешь, что делать. Заключать договоры на поставки комплектующих металла, там, других компонентов или нет. Это была ситуация катастрофическая. Сейчас более плавная, понятная работа. Самое главное, что она идет по нарастающей. С плюсом, с плюсом, с плюсом. И нижегородская промышленность каждый год плюсует объем производства. Я знаю, что и в 2018 году планы большинства предприятий, в целом нашей экономики, они будут плюсовые.
Ну вот
будут выполнены.
Последние новости, Геннадий Александрович, то, что промышленность Нижегородской области за первые полгода 2018 года показала прирост производства на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответственно, это доказывает, что мы идем по нарастающей в позитивной тенденции. Плюс к этому на днях глава региона сообщил о том, что Нижегородская область в топе, в пятерке регионов-лидеров России по одобренным льготным займам, полученным от федерального от Федерального фонда развития промышленности. Вот это вот тоже хорошая новость.
Безусловно, развитие промышленности и экономики без дополнительных инвестиций, вливаний, привлечения федеральных средств крайне сложно. А то, что руководитель области Глеб Сергеевич привлекает федеральные средства, используя то, что он когда-то работал, ну, не так давно работал в федеральных структурах и знает хорошо эти программы и возможности его значительны в этом смысле. Это прекрасно для развития экономики, промышленности, это хорошо.
В студии радио «Комсомольская правда», Нижний Новгород, Геннадий Александрович Суворов, экс-заместитель губернатора Нижегородской области по социальной политике. Продолжим через небольшую паузу увлекательную беседу. 2-7-8-5-0-15. Звоните и задавайте свои вопросы. В студии радио «Комсомольская правда», Нижний Новгород, Геннадий Суворов, экс-заместитель генерального директора по персоналу Нижегородского машиностроительного завода, экс-заместитель губернатора Нижегородской области по социальной политике. Также вы были и, Геннадий Александрович, и министром труда и социальной защиты, поэтому и социальная тема, и тема промышленности, это все вам очень близко. Вот по поводу и того, и другого, и третьего. Вот это все у нас будет заключено в документе, который сейчас у нас начал активно обсуждаться нижегородской общественностью. Документ этот называется «Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года». Проект стратегии был опубликован на портале правительства, регионального правительства буквально неделю назад, и уже начались первые так называемые стратегические сессии. Вот в Богородске было обсуждение, в ВИКСе, насколько я понимаю. Люди собираются и обсуждают самые различные положения. Я вот еще не успел посмотреть этот документ. Вам удалось ознакомиться с ним хотя бы так поверхностно?
Нет, к сожалению, я пока тоже не добрался до этого документа. Он действительно имеет стратегическое значение. Я помню документ, который принимался в начале 2006 года, разрабатывался в 2005 году правительством Нижегородской области, ну и областным законодательным собранием стратегии развития области 2020 до 2020 года. Действительно, это стратегия, которая позволяла правительству ежегодно формировать главный на этот текущий год закон о бюджете, он называется, на основе стратегии. Не просто вот сел кто-то из министров, а вот столько вот сюда, вот столько вот сюда. Нет, определены стратегические направления, будь добр, по этой стратегической линии идти. И на заседаниях областного законодательного собрания, естественно, когда возникает вопрос, а почему вот на развитие этой отрасли правительство предлагает выделить столько-то средств, а на эту отрасль меньше. А вот стратегия, вот главный документ. Если мы хотим выполнять эту стратегическую линию, добиться тех показателей, которые там заложены, надо эти стратегические направления поддерживать в таком же рабочем режиме. Не декларативно на уровне стратегического документа, а оперативно на уровне уже рабочего закона.
Геннадий Александрович, у нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, это Лев Николаевич из Сормовского района.
Да, Лев Николаевич, добрый день.
Добрый день. Я вот хочу сказать свое мнение. Мне 55 лет. И вот за 27 лет вот этой вот власти я ничего хорошего и стратегического не видел. Ничего буквально. Все это политика антинародная и антиубительная и антинародная. Вот что я хочу сказать. Ничего хорошего. Живем от зарплаты с копейки на копейку. Ничего. Ничего вы не сделали, демократы, за эти годы. Ничего буквально.
Спасибо, спасибо, Лев Николаевич, за ваше мнение.
Сплетни, эти...
Спасибо.
Нету, у меня слов нет.
Спасибо большое. Геннадий Александрович.
Ну, во-первых, я должен сказать, что мнение, конечно, очень резкое, но оно, наверное, основано на личном уровне жизни Льва Николаевича, который говорит о том, что вот его уровень жизни не изменился. Хотя есть множество и других примеров, но просто знаю по тому же машиностроительному заводу, многие очень специалисты, но прежде всего специалисты, которые работают на токарно-расточных станках, на фрезерных станках, они имеют уровень заработной платы порядка 60-70 тысяч рублей, а в отдельных случаях и больше. Причем, вот возвращаясь к тому вопросу, который был ранее, причем эта стратегия позволяет на несколько лет вперед видеть, что у тебя есть работа, заработная плата, и ты можешь планировать свои расходы. То, что касается уровня расходов, конечно, в каждой семье этот уровень разный, безусловно. Если ты планируешь свою жизнь вот в этом измерении, значит, должен получать образование, специальность, по которой ты сможешь наращивать уровень заработной платы. Только так, только такими усилиями. Я не отношу себя, вот как Лев Николаевич тут высказал,
к демократам.
Да, я не состоял ни в одной партии после 91-го года.
Зато вы были в комсомоле.
Да, моя главная задача была в этот период времени просто профессионально выполнять свои обязанности.
Геннадий Александрович, ну вот по поводу, так скажем, партийной принадлежности, раз уж мы об этом заговорили и этого коснулись, действительно, в этом году исполняется 100 лет ВЛКСМ, комсомолу, и вы с 1986 по 89 годы занимали пост первого секретаря Горьковского областного комитета ВЛКСМ.
Было такое.
Ну вот в честь 100 лет комсомола какие у вас воспоминания остались об этой организации?
Ну, я думаю, что плохих воспоминаний быть не может, просто по определению. Мы были молоды, и жизнь казалась прекрасной и удивительной. И впереди такие перспективы, которые заставляли думать только о хорошем. Комсомол была организация, которая главной задачей своей имела патриотическое воспитание молодежи и организационную подготовку кадров. Вот сейчас этого, к сожалению, очень не хватает.
Вот хотел вас спросить, да, есть ли какой-то аналог сейчас? Его нет.
Ну, есть отдельные молодежные организации, которые вот каждый по своему направлению чем-то занимается, старается привлечь молодежь к тому же волонтерскому движению. Но, конечно, такой объемлющей, всеобъемлющей организации, как комсомол, нет. Наверное, это и невозможно сейчас, потому что надо понимать, комсомол был встроен в общественно-государственную систему, общественно-политический строй государства Советского Союза и имел колоссальную и государственную, и партийную поддержку. Молодежь проходила школу хозяйствования, и после того, как молодые люди, поработав в комсомоле, назначались на какие-то должности мастерами, начальниками участков на предприятиях, они имели не только профессиональные знания, которые получили в техникумах или в институтах, но и имели очень важный для руководителя навык общения с людьми, умение разговаривать с людьми, отстаивать интересы людей. Вот этому как раз и учил комсомол.
Но какую-нибудь интересную историю комсомольскую можете вспомнить? На радио «Комсомольская правда», которая с вами случилась, ну, я не знаю, может быть, как раз в общении с людьми.
Вы знаете, я первое на заводе «Коробок скоростей», когда вернулся из армии и работал там сначала наладчиком, потом технологом, потом старшим технологом цеха, стал секретарем комитета комсомола завода «Коробок скоростей». Одно из первых поручений со стороны дирекции и партийного комитета было организовать новогодний комплекс на улице Дьяконова, северный поселок Автозаводского района. Мы много с ребятами молодыми и дизайнерами, и художниками, и конструкторами мудрили, придумывали этот комплекс. 29 декабря его вывезли, установили. Он заработал. Мы там организовывали ежедневные дежурства. А 30 и 31 декабря ударил такой колоссальный мороз. Минус 32 градуса. И в эту новогоднюю ночь дежурство нес комсомолец Иван Голованов. Я жил неподалеку, на северном поселке, и после встречи Нового года с семьей, где-то в половине первого, пошел проверить его, жив ли там вообще мой комсомолец
Иван. Ваня-то жив.
Да. Пришел и застал, ну, собрал там тормозок какой-то с праздничного стола, пришел и застал такую картину. На площадке ни одного человека. Мороз разогнал, естественно, всех по домам. Ивана я застал в таком помещении небольшом техническом, где радиоаппаратура хранилась. Он сидел над обогревателем, склонившись, шапка завязана, снизу под подбородком, раскачивался из стороны в сторону. Я его постучал по плечу, говорю, ну как ты, Иван? Он говорит, очень холодно.
Бедный комсомолец.
Ну, как-то да.
Но вот. Молодец, пост не покинул.
Нет, пост он не покинул. Более того, через полчасика начали подтягиваться на площадку, несмотря на лютый мороз. И автозаводцы, и уже хороводы какие-то появились. Ну, не в таком большом количестве, как ранее, безусловно. Но под утро... До утра я остался с Иваном, но просто не мог его одного оставить в такой атмосфере. А под утро уже стали появляться отдельные пары молодые, которые говорили о том, что вот в эту новогоднюю ночь приняли решение образовать семью. Три, по-моему, пары были. А мы с Иваном были единственные в тот момент около елки и говорили им, ну тогда вставайте в хоровод.
Какая замечательная история.
Да.
То есть вот так появились три новые семьи, как минимум.
Да.
Благодаря горьковскому комсомолу.
Под утро, тем не менее, автозаводцы стали выходить из своих квартир, из своих домов. Несмотря на лютый мороз, все равно он их не разогнал. И встреча Нового года состоялась. Потом чуть-чуть морозец стал послабее, и поэтому на площадке и елка светилась, и хороводы крутились, и Дед Мороз со Снегурочкой были, и все было замечательно.
Все сложилось. Геннадий Александрович, у нас остается меньше минуты, буквально 30 секунд. Сейчас самая главная тема – это все-таки футбол, чемпионат мира по футболу. Вот ваше впечатление после вчерашнего матча России и Уругвай?
Знаете, было какое-то ощущение у меня, что матч не будет продолжением победной серии. Все-таки есть определенный уровень подготовки команды, история команды. Да, первые два матча просто класс, аплодируем все. Но надо понимать, что это было на таком драйве, общекомандном настрое, который не может быть на протяжении там, месяца, двух, трех. Этот... спад определенный в игре, я думаю, заставит играть следующий матч очень мощно.
С испанцами будем играть мощно. Геннадий Александрович Суворов был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам большое.
Спасибо, всего доброго, Нижегородцы.